welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Баскетбол, хоккей, футбол, шахматы, Формула-1 и еще много чего вот можно найти на спортивных порталах. И сегодня вот это многое будет у нас в эфире. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Ваши несменные партнеры по пятницам в спортивном эфире Латвийского радио 4. И мы сегодня будем обозревать важнейшие спортивные события этой недели. Причем мы подошли к этой программе с очень интересным форматом.
Я не знаю, можно ли это назвать словом формат, но подошли мы с идеей, что мы не будем согласовывать, не будем советоваться, не будем говорить друг другу, давай ты возьмешь это, а я вот это. В общем, мы с Ромой пришли сюда не то чтобы с чистого листа, каждый пришел со своим заполненным листом. Но,
целый, да.
Да, но я должен сказать, что я, Ром, очень впечатлен, потому что я пришел с жалкими каракулями на половину листа А4, а ты обложился просто материалами, я вижу, что ты серьезный человек.
Главное содержание, Женя, могу то же самое сказать о тебе, но вот то, что мы будем так как бы вот с небольшим сюрпризом друг для друга брать какую-то тему, которая была на этой неделе, на твой или на мой взгляд, очень актуальная, ну, это будет, пожалуй, интересным опытом. 28-04-04-24, номер телефона нашего WhatsApp в студии. Пишите свои вопросы, комментарии, которые будут касаться тех видов спорта или, по вашему мнению, важных спортивных событий вот в Латвии или в мире на этой неделе. Еще у нас есть возможность, оказывается, на домашней странице тоже написать под в разделе «Наша программа», там прямо под анонсом возможность есть заполнить форму и отправить свой вопрос. Так что смело можете этим тоже пользоваться. Ну что, я думаю, начнем, пожалуй, вот с самого актуального, на мой взгляд, я думаю, здесь мы точно совпадем, баскетбол.
А вот и нет.
А почему? Потому что, мне кажется, сборная Латвии по баскетболу сейчас проводит квалификационные матчи, вот первые встречи были со сборной Бельгии. Я знаю, ты сейчас скажешь, что у нашей сборной путевка уже в кармане, и то, как они сыграют против своих ближайших соперников, но это уже не суть важно. Хотя, с другой стороны, то, как обкатывается сборная, то, как работают без Луки Банки, Рубинис и Гайлиц, да, это на самом деле очень интересный опыт.
Слушай, ты ставишь меня в прямо неловкое положение, Ром, потому что, с одной стороны, ты преподносишь мне на блюдечке с голубой каемочкой, преподносишь мне мою любимую тему – баскетбол. И говоришь, дорогой коллега, вот давай поговорим про твой любимый баскетбол, и я с удовольствием буду это делать. Но я все же хочу с тобой поспорить. Может быть, мы с тобой разошлись в подходах к выборе тем для этой передачи, но у меня акцент все-таки на латвийские события, на латвийский спорт и на события, важные для латвийского спорта. Поэтому можно я все-таки поспорю с тобой? Баскетбол, да, именно потому, что ты сказал. Потому что все-таки это... я очень люблю сборную, очень люблю баскетбол. Я был на первом матче, второй матч смотрел. Но все-таки это не такое важное событие, потому что, да, действительно, там есть много чего обсудить, и я с интересом это сделаю. И фамилии, и тренеров, и игроков, и вообще, где был Банки, и все остальное. Но я хочу, как самое важное событие прошедшей недели, заявить событие, которое более эпохальный, что ли, носит характер, на мой взгляд. Да, потому что... Два матча сборной Латвии по баскетболу, это очень приятно и интересно, Но в середине недели Каспарс Даугавич объявил о том, что он завершает карьеру. Мне кажется, что исторически это более важное и более значимое событие для латвийского спорта, чем два матча баскетбольной сборной.
Давай отталкиваться. Но на самом деле, да, с Даугавиншем очень такая, ну, может быть, даже неоднозначная история, да, потому что все это как снег на голову произошло. И для меня, и для многих людей, с которыми я общался, и для команды, в которой он играет, и для Латвийской Федерации хоккея, и то, как это сделал Каспар. Вот это тоже очень важно, потому что многие спортсмены, они анонсируют то, что они закончат свою карьеру, да, вот как это было с Рафаэлем Надалем. С Даугавиншем плюс-минус примерно такая же картина была, ведь он хотел завершить карьеру после Олимпийских игр зимних. Да? Но тут что-то вмешалось. Что-то вмешалось в этот сценарий, и что-то пошло не так. И Каспарс вот на этой неделе записал видеообращение. Это видеообращение растиражировали вот и социальные сети, и потом Федерация опубликовала, в котором он благодарил всех за поддержку, за то, что болели, и за те эмоции, которые он получил, и за возможность столько лет играть в большой хоккей. Вот. Но он произнес, на мой взгляд, очень ключевую фразу, которая многое может объяснить и пояснить, почему, собственно, мы не знаем до сих пор подробностей такого решения Каспарса. Да, он сказал: «Передо мной стоял выбор – или семья, или хоккей. И без вопросов я выбрал первое». Все. Я думаю, что любой здравомыслящий человек и спортивный журналист, уж насколько бы ни было желание там какую-то сенсацию найти, да, или вот раскопать материал, который будет пользоваться популярностью, но все-таки чувство какого-то уважения должно присутствовать, и даже вот имея номер Каспарса у себя в телефоне, в записной книжке, не позвонить ему, да, и даже не писать, не дергать его сейчас, потому что, как мне кажется, это правильнее всего. Вот когда он найдет силы, когда он найдет, поймет подходящий момент сказать что-то, вот какие-то подробности преподнести общественности, да, он это сделает. Это рано или поздно произойдет, но сейчас лучше этого пока вообще не трогать.
Давай мы, может быть, пообещаем себе, что по прошествии какого-то времени, как минимум, попробуем написать ему и пригласить сюда, к нам, потому что я был бы и рад, и польщен, если бы он посетил наш скромный храм.
Однозначно, так мы сделаем, и это наверняка в очереди будут стоять все люди, которые хотят пообщаться с ним, ну, я имею в виду спортивную прессу, да, но если мы давай оглянемся на карьеру Каспарса, да, и вспомним, сколько он всего сделал для нашей сборной и для латвийского хоккея. Я, вот сколько я слежу за выступлением нашей сборной, и Каспарс, вот он как раз-таки, я был свидетелем того, как он начинал свою карьеру в составе национальной сборной, да, и то, как он развивался, и было прекрасно, приятно видеть, да, его становление, и то, как он обрастал такими хоккейными мышцами, ну, в переносном смысле, и в итоге стал легендой. Вот легендой, которая сегодня еще выйдет в заключительном матче в Словакии. У него там запланирована в первом звене игра, и все. То есть первую минуту он отыграет, и потом заканчивается.
Понятно, потому что я как раз читал, что он не собирается выходить на лед, но, наверное, такое символическое.
Да-да-да, это будет символическое, появление. Там и символическое первое вбрасывание будет делать Юлиус Шуплер. Да, и вот это все вот очень так знаково сошлось, и таким образом Каспарс вот сегодня вечером, он окончательно поставит точку в хоккее.
Да, это действительно, мы, не знаю, как правильно сказать, я думаю, что если я скажу «мы», это не будет преувеличением или ложью. Мы все безумно уважаем Каспара за его вклад вообще в латвийский хоккей и в успехи сборной. И если он принял такое решение, то кто мы такие, чтобы ему там указывать? Мы, как болельщику, мне остается только сожалеть, что так сложилось. как человека я его полностью поддерживаю. Каспер, если так надо, значит так надо. Никакой хоккей не сравнится с там, счастьем и благополучием семьи. Конечно, это все случилось не только в середине недели, но и в середине сезона. Так редко, в общем, люди уходят из большого спорта. Но, значит, ситуация к тому обязывала. Наверное, ситуация не самая приятная. Но, в общем, давай пожелаем просто Каспару, чтобы все у него было хорошо. И с хоккеем. Тем более, что один раз, знаешь, он уже уходил. Правда, из сборной только, да, а не из хоккея. Но потом все-таки что-то щелкнуло. Кто-то поговорил, и он еще вернулся. Давай мы маленькую
надежду,
дверь оставим, да. Не будем на ключ запирать ее, вот так щелочку, чтобы свет из коридора пробивался. Оставим. Кто знает, да, чем это обернется. А насчет начала его карьеры, действительно, я вот если вспоминать о Даугавинше, пытаться воскресить какие-то визуальные эпизоды в голове, то у меня это, наверное, 3 эпизода. И первый — это действительно трансляция, это 2007, наверное, был год, когда он поехал впервые на чемпионат мира в составе сборной Латвии.
И он в 6-м году играл в Риге.
Ага.
Да-да-да.
Ну вот, значит, хорошо, пусть будет 6-й. И это телекартинка, на которой вот молодой какой-то еще не очень известный хоккеист, 18-летний, в маске, да, масочник, то, да, что называется. Масочник вот бежит там где-то около борта, и сразу видно, что у него хорошая скорость, и что у него техничные руки, и что он очень мобильный. И ты думаешь, о, ничего, паренек, интересно, что из него получится. Вот, вот эта картинка и эта мысль были, и я их прям помню, как они выглядели. Следующий эпизод — это на предыдущем чемпионате мира, не на последнем, а на, в общем, на том самом, на нашем бронзовом. Это его шайба в матче со Швейцарией за несколько минут до конца основного времени при счете 3-2, когда Каспер сравнял счет, и потом мы в овертайме выиграли. И третья картинка, ну, тут у меня делится. Третья картинка — это либо его проход и пас под передачу Рубинсу в матче с Америкой за бронзовые медали, либо это его интервью, я не помню, после какого матча. Это его флеш-интервью в эфире латвийского телевидения, когда он прослезился. Наверное, это было после бронзы. Наверное, это было после бронзы, когда он сказал спасибо родителям за то, что они дали мне такую возможность заниматься хоккеем. И когда он в прямом эфире не смог сдержать слез, это трогает, конечно. Наверное, да, вот это все-таки.
Каспер очень скромный парень. Вот, у него более 1,5 сотен матчей на 12 чемпионатах мира за состав сборной. Он играл на 3 олимпиадах. В общем, статистика здесь очень-очень-очень яркая. Вот, и нужно еще сказать, что у него и сотни матчей в Оттаве, и в Бостоне. Вот, его прозвище «Мистер Овертайм», кстати, после вот, того самого гола в ворота сборной Швейцарии. Вот. Но я думаю, что Каспарс — это вот не только суперский хоккеист, но это еще вот с такой человеческой точки зрения — это характер, да, это доброта. Вот сколько я с ним общался, вот он располагает к себе, причем сразу. У него такое упорство, которое вместе с отзывчивостью своеобразный симбиоз создает, и ты понимаешь, что вот покуда есть такие люди в латвийском спорте, даже если не заканчивают карьеру, то земля будет продолжать крутиться.
А борода у него какая замечательная.
А борода вообще, да-да-да.
Ну, вот. Знаешь, я хотел только, извини, перебью тебя, я хотел сказать, что как болельщику мне, конечно, грустно, что уходит такой классный хоккеист из сборной, но вместе с тем, если вспомнить действительно, что когда-то не было у нас Даугавинша, а потом он появился, то это вселяет определенную надежду, что значит, будет кто-то и вместо него. Да, Даугавинша не будет, но хоккей не развалится.
Конечно. Вот. Так что Дукла Михайловц против Братиславского Словно сегодня вечером, чемпионат Словакии, и Каспарс ставит точку в своей хоккейной карьере. А что ж, давай со льда на паркет все-таки, да, я тебя перетащу, потому
на
что...
На паркет, ну давай.
Да, потому что сборная Латвии по баскетболу... Я вообще на самом деле не присутствовал на трибунах, и вот поскольку ты уже проговорился, что ты находился там и смотрел воочию за тем, как играет сборная Латвии, я понимаю, что в любом матче, пускай он даже там проверочный перед проверочной встречей, команда будет побеждать, будет стараться сделать все для победы, это все хорошо. Но, тем не менее, вот возникает вопрос, как при таких условиях, в которых сейчас находится сборная, тем не менее, они грызутся за победу над бельгийцами, что дома, что на выезде, и вот выцарапывают, совершают там даже свои, такие достаточно серьезные камбэки. Почему это происходит? Вот за счет чего? Такое ощущение, будто у нас впереди еще предстоит эту квалификацию с мясом выгрызать у соперников.
Ну, у меня есть несколько ответов. И они, я думаю, складываются в такой единый какой-то комок. Я давай сразу оговорюсь, что порядок моих ответов не означает их важность. Да, я свалю все в кучу, а какой фактор важнее, решайте сами, да. Значит, давай, первое, что мне приходит в голову, это новая рабочая этика, которую привил Лука Банки сборной. И эта этика привела, во-первых, да, к подъему сборной. Она привела к тому, что мы занимаем высокое место в рейтинге FIFA, которое не хочется терять. Для нас это в новинку. Нам это дорого. Да, мы, я не знаю, не Сербия, которая там привыкла быть в пятерке мировой или в десятке. Ну, там, восьмое, девятое, может быть, им не важно. А мы на девятом месте, нам это важно. Мне, как болельщику, это важно. Во мне есть какая-то гордость, когда я смотрю на рейтинг и думаю, ничего себе, надо бы задержаться там. Я думаю, что это есть у баскетболистов тоже. Значит, рабочая этика, которая привела к блестящему результату, и тоже люди, игроки, понимают, что так не будет всегда. Но что вот сейчас есть тот момент, когда если не расслабиться, если отдать все свои силы, если напрячь все свои сухожилия, то можно что-то еще сделать, что мы сейчас находимся вот в той точке, когда мы способны, мы или они, игроки, способны вписать свое имя в историю, ну уж латвийского спорта точно, не знаю там, как насчет мирового, но способны сделать что-то большое. И этот успех, он привел к тому, что появилась мода на сборную баскетбольную, появился ажиотаж, и когда на тебя смотрят люди, тоже, ну, не хочется уже как-то сесть в лужу, не хочется играть спустя рукава, да, хочется пользоваться этой славой и этим уважением, и хочется оправдать доверие и заслужить любовь болельщиков. И это тоже работает. И еще что я хотел сказать. Хотел сказать и забыл. Может, ты подхватишь, а я вспомню пока.
Ты знаешь, вот насчет этики и поведения на паркете, пока ты будешь вспоминать, я расскажу. В ответном матче был эпизод, уже когда до конца игры оставалось 40 секунд. Вот, наша команда проигрывала и была в атаке. И один из игроков соперника, я не помню, кто точно, он потянул ногу. Да,
некий Лекомт.
Да-да-да, и он не смог участвовать вот в обороне. И было видно, что вот это, ну, совершенно игровой эпизод, да, но было понятно, что вот эта травма его просто выкосило вот из состава сборной, и если бы не она, он бы находился там в краске, он бы защищал территорию под кольцом, но он не смог этого сделать, потому что он потянул ногу. Что делает
Ломаш?
Ломаш, да, что он сделал? Он просто взял, он остановил игру, да, мол, давайте разберемся с этой ситуацией, а затем продолжим. Команда, которая проигрывает, хорошо, путевка в кармане. Давай вот забудем на время, да? Команда проигрывает, до конца остается 40 секунд. Ломаш останавливает игру и просит помочь сопернику. Я думаю, что вот этот эпизод очень показательно говорит о том спортивном духе, который присутствует в нашей команде. И я думаю, что это можно запросто пришить вот к твоей теме об этике, которую Лука Банки привил к команде?
Ну, я думаю, что это немножко из другой категории. Это такой fair play. И большой вопрос, как бы мы повели себя, если бы это было не 40 секунд, а 10.
Ну да.
И мы бы... В общем, но в любом случае много вопросов, но факт есть факт. Ломаш повел себя как джентльмен, что, знаешь, особенно занятно по контрасту с тем, что он как баскетболист совершенно наглый. Совершенно нахал такой, который полезет на любого, кинет через руки, там, на первой секунде владения швырнет трехочковый с запасом там в два шага за дугой. И вот это нахальство удивительным образом сочетается, то есть игровое нахальство сочетается даже неудивительным. Мне кажется, в этом есть что-то правильное. Сочетается с таким же игровым джентльменством. Поэтому я не уверен, что я бы стал это списывать на игровую этику и Луку Банки. Это, конечно, какую-то связь с командой и с ее менталитетом имеет, но в большей степени, мне кажется, это индивидуальное качество игрока. Я вспомнил последний фактор, если ты позволишь, да, который я хотел привести. Это... Да, вот это все в кучу. Мода, ажиотаж, какие-то высокие места. Латвийский баскетбол сейчас на виду. И у нас был, ну, я не знаю, экспериментальный, но был состав, в котором было много молодежи, много дебютантов, много игроков из чемпионата Латвии-Эстонии. И они понимают, что для них это шанс показать себя. Потому что если бы были здоровы все лидеры... Если бы это была действительно отборочная игра, то приехало бы еще человека 3-4, и никакого там Скуи или Тилпса мы бы, наверное, не увидели. И они понимают, что для них это шанс заявить о себе и закрепиться в сборной, чтобы в следующий раз приехать уже не как дебютант, а как человек, от которого можно чего-то ждать, на которого можно рассчитывать. А это, в свою очередь, означает, что они могут быть на виду в европейском баскетболе. Это означает, что они могут рассчитывать на какой-то, возможно, контракт в более сильном чемпионате, где другая конкуренция, другие соперники, другие деньги. И люди все это понимают. И вот из этого всего вместе, я думаю, и складывается то, что мы в матчах, в которых нам формально ничего не нужно, а таких матчей в этой квалификации уже было 4, и мы все 4 выиграли. Да, в составе, который вроде бы там у нас из основы там 4-5 человек и много молодежи, что даже в этом составе и при этих обстоятельствах мы все равно умудряемся найти в себе силы, азарт, какое-то рвение, чтобы обыграть Бельгию. Может быть, это не самое баскетбольное название страны.
Но играют они, будь здоровы.
Но хорошо. Это очень приличная сборная, да.
Вот, и плюс еще при наличии отсутствия Луки Банки, вот там, где он должен находиться, мы его не видели. Вот, кстати, вопрос от слушателя пришел, а где, собственно, тренер был, да? И в одном другом матче его не было видно.
Вот. Прокомментировать?
Конечно.
Так, где был тренер? Ну, надо сказать, что в первом матче он был в первом ряду, сидел на стульчике рядом с Вейонисом. И, то есть, он был на арене. Почему было принято такое решение? Потому что Банки тренирует еще и итальянский клуб «Виртус». Они выступают в Евролиге, помимо там, чемпионата Италии. И, как мы знаем, Евролига чаще всего, ее дни матчей, игровые дни, пересекаются с окнами ФИБА, когда проходят матчи сборных. Поэтому все сильнейшие баскетболисты не могут приехать в сборную всегда. И в этот раз Банки из-за матчей Евролиги пропустил большую часть подготовки сборной к этому окну. И я читал, что, ну, это было видно заранее по календарю, и что они еще заранее, еще там чуть не в прошлом году, наметили такую возможность, что давайте, ребята, сказал он своим ассистентам Гайлайтесу и Высоцкису Рубинесу, давайте-ка, ребята, не будем здесь дергаться, а вы готовите команду, и вы ей руководите, да? То есть он, с одной стороны, незримо или зримо присутствовал, с другой стороны, я сам, честно говоря, не знаю, как оценивать этот ход. То есть, с одной стороны, мне кажется, что у игроков может возникнуть, ну, какой-то диссонанс. Так из серии «Так кто же главный? Кого нам слушать? да? Почему ты, если ты здесь, почему ты нас не тренируешь? С другой стороны, можно рассудить, что это такой, знаешь, мудрый и дальновидный его менеджерский ход. Что, во-первых, ты показываешь своим помощникам, что они имеют твое полное доверие. Это, как известно, окрыляет и придает силы. Во-вторых, ты работаешь на будущее латвийского баскетбола, потому что рано или поздно ты уйдешь, понадобится следующий тренер. И вот у тебя уже есть два человека, с которыми ты работал, которые знают, как ты работаешь, у вас выстроена система. И тут ты даешь им прям порулить, почувствовать, даешь игрокам к ним привыкнуть. Ну, взвешивайте, как хотите. Я не знаю, мне кажется, больше я склонен оценивать все-таки с положительной точки зрения этот ход. А как ты, Ром, как тебе кажется?
Ну, я тоже, в принципе, прекрасно понимаю, что вот эта ситуация, когда вот эти федерации, вот эти организации между собой не могут уже много лет договориться, и приходится людям, которые связаны с баскетболом, как-то вот выкручиваться, то это вполне оправданный ход. Мы увидели, как работают ассистенты, да, и мне кажется, что Гайлтис как-то лучше он и провел матч, который был ему доверен. Вот что касается Высоцкиса, то такое ощущение, что вот во второй встрече он... третьей четверти, если не ошибаюсь, было ощущение, что он отключился просто, да, он как бы не принимал решения, которые должны были позволить команде не проваливаться, и только потом, наверное, поступило какое-то указание, что сделать, собственно, чтобы хоть как-то перехватывать вот эти пасы, которые низом постоянно бельгийцы делали, вот, и после этого очень результативно забрасывали. Вот, так что, ну, мы увидели, это своеобразная лакмусовая бумажка, но в целом, вот мне понравилась твоя фраза о том, что это такой очень дальновидный менеджерский ход. Пускай, пожалуй, так и будет, да, и... такой человек, как Лука Банки, просто так какие-то действия или решения принимать не будет. То есть здесь какой-то определенный смысл есть.
Понятно, что это продумано. И я соглашусь с тобой. Гайлитис выглядел убедительнее в этой роли. Конечно, ему, наверное, было чуть легче в том плане, что его матч был домашний. Да, и за него было все-таки там 7-8, не помню, сколько было людей, тысяч человек. Но это тоже логично и понятно, потому что он работает сейчас, у него огромный опыт работы главным тренером в ВЭФе, да, сейчас он был у нас в студии некоторое время назад, мы знаем, что он работает в немецкой Бундеслиге, и там уже установил какой-то рекорд клуба, который довольно скромный клуб, со скромным бюджетом по немецким меркам, установил рекорд клуба по количеству побед подряд, то есть он работает, работает хорошо, доказывает, что он умеет работать на новом для себя уровне. И было логично ожидать, что он более уверенно будет себя чувствовать в этой роли. Рубинис, я снова с тобой соглашусь, возникло, я не помню, какая это была четверть, но было ощущение, что он так немножко потерян, что он не очень знает, что сейчас сказать, чтобы как-то перехватить, переломить. Но в итоге все получилось, да? Нашлись лидеры, нашелся там Штейнбергс, высокий такой парень, тоже один из ребят, которые немного матчей провели, который в первом матче кидал свои трехи и все промазал, а во втором забил 3 из 4 и в сложный момент нас вытащил. То есть потерялся, не потерялся, но нашелся.
Ну вот, ну, исход, главный исход какой? Обе победы, да, пускай с двухочковым перевесом, но тем не менее, вот, есть повод порадоваться, да, с такой улыбкой смотреть на огромные буквы хэштег «Евробаскет-2025», который в Риге на набережной установлен, а вечером в темное время суток еще и классно подсвечивается.
А мы давай только коротко я напомню, почему в Риге на набережной установлены буквы «Евробаскет».
Да потому что. Следующим летом.
В 25-го года, да, «Евробаскет» пройдет в 4 странах. В Финляндии, в Польше, на Кипре и в Латвии. Причем в Латвии будет не только групповой этап той группы, где будет выступать наша сборная, но и весь плей-офф, включая финал. Так что такой возможности может в ближайшем будущем и не быть. Спешите видеть, покупайте билеты.
Да, тем более, что за сборную очень хочется увидеть еще одного человека, который на этой неделе вышел там, за океаном, на паркет после долгого отсутствия.
Это мое третье событие в рейтинге последнего месяца.
Я к нему вот последние полчаса и подводил.
Спасибо, Ром. Да, ты просто просто праздник какой-то, сплошной баскетбол. Ты знаешь, я напоминаю себе героя старого анекдота Вовочку, может быть, ты помнишь, который пришел на экзамен по биологии, как называется раздел биологии, где зверей? По зоологии.
По зоологии, да.
И знал только один билет про блох.
Да.
Ну, я не буду тогда его озвучивать.
Вот.
Но вот мне кажется, что это я. Мне любую тему, да, я ее сведу к баскетболу.
Вот, но Порзиндис вышел-то на паркет уже, наконец-то.
Вышел касатик наш. Да, не играл с финала НБА с июля прошлого года в финальной серии, ну, в плей-офф. Повредил ногу. Я даже не попытаюсь воспроизвести название того сухожилия или той мышцы, которую он повредил, но где-то в районе голеностопного сустава. В финале он еще выходил на площадку на одной ноге, там немножечко скакал, что-то, какую-то пользу принес, но после этого ему сделали операцию, и олимпийскую квалификацию, которую мы бесславно продули, он тоже пропустил. Но мы очень надеемся. Очень верим, очень хочется верить и надеяться, что все-таки у него наконец-то все будет в порядке со здоровьем, с ногами, с руками, что он приедет и сыграет на Евробаскете за сборную, потому что с ним мы будем командой вообще другого калибра. Мне так кажется.
Вот. Что касается игры за Boston Celtics, вот как он вкатился сейчас в регулярку? Потому что это получается, ну, одни ребята очень хорошо проходили и тренировочные сборы, и потом еще предсезонку, и потом уже начали выступать в регулярном чемпионате. А его прям как вот кинули в прорубь. Давай.
Слушай, ну не совсем так. Он прекрасно вкатился, да. Он пропустил первые 17, кажется, матчей сезона. Но он уже там почти месяц тренировался близко к полной силе. Он тренировался с фарм-клубом Бостона. Он принимал участие в командных тренировках. Я читал интервью, он сказал, что последний месяц он вообще чувствовал себя прекрасно, да, ему надо было только набирать форму. И первый матч он провел хорошо. Он забил в самом начале тут же трехочковый. Он всего набрал, по-моему, 16 очков, и подборов собрал, и блокшот сделал, и в хайлайты дня попал. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу, все, он вкатился прекрасно, и эксперты, да, и болельщики его любят, и товарищи по команде его ценят, потому что он дает новое измерение вообще тому, как Бостон может играть. И эксперты, все, что я читал, в исключительно восторженных, ну, в положительных тонах высказывались и о его дебюте, и о том, как вырос потенциал Бостона с его возвращением, и о том, что, судя по тому, как сейчас выглядит расстановка сил, конкурентов полноценных у Бостона в борьбе за второй подряд чемпионский титул, ну, не наблюдается. Понятно, что может быть всякое, и до плей-офф еще далеко, и в плей-офф бывает все, что угодно, но вот сейчас у Бостона есть прекрасные шансы завоевать второе чемпионство подряд. Надеюсь, что оно не обойдется без Порзиндиса, и надеюсь, что оно обойдется без его травм.
Слушай, да, вот ты говоришь, а я сижу и думаю, как-то все очень так хорошо звучит, чтобы быть правдой. Но на самом деле это так действительно есть. Глядим в турнирную таблицу, смотрим вот за статистикой баскетболиста и его партнеров по команде. Все очень-очень замечательно. А вот сейчас мы перейдем к теме, которую наверняка ты тоже поддержишь, потому что РФС играла дома против чемпиона Греции ПАОК, и команда, к сожалению, проиграла со счетом 0-2. В каждом из таймов ворота РФС влетел по мячу, причем первый гол был забит аж на второй минуте. Вот, я думаю, надолго запомнит фамилию Кирилла Десподова, болгарина, который сделал счет 1-0. Вот, но что касается этого матча, действительно стоит признать, что у РФС в этот раз в арсенале не наблюдалось того, что было в прошлых играх. Да, как-то команда выглядела, ну, не то что беззубой, но она была... Такое ощущение, будто она не справляется вообще абсолютно с задачами, которые перед ней стояли. Вот, и не показала всю ту красоту своего фирменного стиля, которую мы наблюдали в матче, например, против Галатасарая. да, и начали разбираться, почему это произошло, и вот выясняется, что на самом деле у РФС сейчас вот такое странное состояние, когда очень много травмированных игроков. Да, и как уже, вот я сегодня прочитал в интервью Виктор Мороз, главный тренер, сказал, что вот мы увидели, как только у нас у 3-4 футболистов появляются травмы, да, мы уже не в состоянии играть на том уровне, который был у нас до этого. И если принимать во внимание дефицит кадров, то в целом тогда игра против чемпиона Греции выглядела, ну, плюс-минус достойно. Вот что было у нас, на что мы могли рассчитывать, то мы, собственно, все и использовали. Иконекс, конечно, занимался самокритикой после матча и говорил, что если бы вот чуть-чуть вовремя подставить ногу там дальше, и тогда попал бы по мячу, и вот единственный шанс, который был у него поразить ворот, был бы использован, ну, футболист, да, он имеет право так говорить, и, скорее всего, так оно и было. Плюс, вот, даже кадровый дефицит о том, что он очень актуален, говорит то, что Виктор Мороз Дарка Алимаича выпускал, да, Алимаич вот 3,5 месяца вообще не играл, потом активно он тренировался, вот, чтобы плюс-минус прийти в форму последнюю неделю, и даже вот перед матчем был разговор с ним, ты вот способен хотя бы 10 минут на поле провести, то есть любой здравомыслящий тренер, видя, что футболист, который восстанавливается после травмы, ему еще приходить в себя и приходить, лучше его не трогать, но здесь даже вот дело дошло до того, что пришлось идти на своеобразный риск и спрашивать у Лимача, ты готов играть? Ну, естественно, не отказался, да, он вышел, но и сам он не мог 100% выдать, и это чувство и виделось, так что у РФС сейчас своеобразный холодный душ, и они сегодня отправились в Марбелью, да, у них будет выходной день один завтра, и в Марбелье у них сборы, и они будут готовиться уже к игре, которая состоится в Белграде, это 12 декабря, против Тель-Авивского Макаби. Вот. Так что сейчас вот целиком и полностью все силы, все ресурсы, все таланты, все-все-все будет направлено на то, чтобы команда подготовилась к 6-му матчу группового этапа Евролиги. К тому же наша команда сейчас находится в таком более выгодном положении, в отличие от других клубов, потому что сезон у нас активный закончился. То есть не приходится распыляться на все стороны. Вот. Другим клубам, вот тому же самому Макаби, приходится как-то силы распределять. С другой стороны, после сезона, естественно, все устали. И вот вопрос был тоже, вот я где-то читал в комментариях, откуда вот эти травмы все взялись. Ну, так, друзья мои, если ты провел активный сезон, плюс еще на три фронта сражаться, рано или поздно это травмы будут появляться у футболистов. И тем более сейчас у них, у многих впервые в жизни вот так получается, что после окончания активного сезона они продолжают играть, и не где-нибудь, а в Евролиге. Вот.
Поэтому я не соглашусь с тобой, что РФС в этом плане имеет преимущество перед другими командами, потому что отдых — это, конечно, хорошо, но все-таки сезон у них закончился, они там выиграли кубок, выиграли чемпионат, и я думаю, что очень сложно психологически сохранять эту концентрацию и этот настрой, когда у тебя нету прежнего игрового ритма.
Да.
И когда у тебя в середине недели матч не с условной Гробиней, а там с Паоком или с Макаби из сильных чемпионатов. Поэтому, ну, наверное, стоило ожидать чего-то подобного. Я, ты знаешь, в свой топ-4 событий не включил матч РФС с Паоком. Может быть, потому что они проиграли, но признаюсь тебе, что я особо и не смотрел. Посмотрел так, хайлайты тоже. Но сегодня на работе говорил с коллегой, который ходил на этот матч.
Да.
И он сказал, и за что я только 60 евро отдал? Было скучно.
Ну вот тут, кстати, Вот на ловца и зверь бежит. Комментарии нам на домашней странице. Редкое дело, но оставили. Вот, не на WhatsApp пишут, а на домашней странице.
Это так потому, вот, что ты прорекламировал.
Наверное. Так вот, я читаю. Не знаю, почему так много травм у РФС. Если посмотреть, то, в принципе, менять ничего и не нужно. Так сказать, половина здоровых из команды идет навестить тех, кто в лазарете с лимонадом и печеньем. Но если серьезно, те, кто играет, они все-таки до этого доказали, что могут играть на уровне с более мастеровитыми командами, чем ПАОК. Я так понимаю, тут имеется в виду Андерлехт и
Галатасарай.
Вот. И вчерашняя игра была плоха в исполнении РФС. Довольно неуверенно, медленно, без острых моментов. А ПАОК играл быстрее и также хорошо прессинговал. На прессинг ПАОК РФС нужно было ответить еще более жестким и агрессивным прессингом, но этого мы не видели. В общем, РФС играл так, как будто слишком много праздновали или когда-то, как давно пел один классик, может, вчера взяли слишком много. Ну, вот такой комментарий. Достаточно критичный. Спортсменам иногда надо, и им даже нравится получать критику, обоснованную критику, да, когда это позволяет по-другому взглянуть на картину. Но я думаю, что там... Я уверен просто, что там все профессионалы, они знают, что от них требуется и как этого достичь. Так что проверка будет 12 декабря в Белграде.
Давай с тобой еще отметим, что групповой этап в этом сезоне включает в себя не 6 матчей, а 8.
Да.
И 2 матча будут уже в новом году. Мы дома будем играть с Аяксом.
Как это будет, сложно представить себе, но увидим.
И в гостях будем играть с киевским «Динамо». И... Занятный факт, если посмотреть сейчас в турнирную таблицу, в которой находятся 32 клуба, то РФС с 2 очками находится на 30-м месте. Кто находится на 31-м, я забыл. Но вот на 32-м находится киевская «Динамо», которая проиграла все свои матчи. И, по-моему, только вчера вообще забила первый гол в этом сезоне. Поэтому, может быть, мы еще в новом году поборемся с киевлянами. И я хотел еще 2 факта отметить. Первое — это то, что не так давно... РФС продлил контракт с Виктором Морозом. Да, он останется таким сэром Алексом для рижской команды. Из головы не вспомню, сколько он уже работает и сколько проработает, но он у нас был тут недавно, и мы пожелаем ему успехов, чтобы дело не ограничивалось Лигой Европы. А пора уже и на Лигу чемпионов замахнуться. И второе, что я хотел сказать, то, что на сайте sportacenters.com вышло интервью с президентом РФС Артемом Миловым. Оно состоит из 2 частей, и каждая примерно по 1,5 часа. Вторая часть, по-моему, еще не вышла, но первая точно там лежит. И если вам не безразлична судьба РФС, и вам интересно, как вообще команда живет в этом сезоне, и почему уходят лидеры, и куда они уходят, и что будет дальше, то зайдите на sportacenters.com и посмотрите 1,5-часовое интервью. И его можно в аудиоформате тоже найти.
Или, наверное... Нужно будет приглашать Артема.
А мы, я надеюсь, пригласим Артема, когда сезон закончится, еврокубковый. И будем надеяться, он нам не откажет.
Итак, какие еще остались события? У меня 2, но они с Латвией связаны только потому, что у нас очень много поклонников этих 2 видов спорта.
У меня 1, и оно напрямую связано с Латвией. Но это 2 матча нашей футбольной сборной в Лиге наций.
Да.
Это... Матч с Северной Македонией, который мы проиграли со счетом 0-1. И матч с Арменией, который мы проиграли со счетом 1-2. Выглядели мы не то чтобы плохо в этих матчах. Были свои отрезки, но были свои плохие отрезки. Но в обоих матчах были и отрезки, когда мы атаковали, там попали в штангу, гол забили пяткой. Тоже дал, надо же поводы какие-то для радости находить. Гол Улритис сборной Армении забил красивый. Пяточка, элегантный. Ну, что у нас в сухом остатке мы имеем, да, после 6 матчей в Лиге наций?
Стыковые игры впереди.
Мы имеем 4 очка. Все 4 заработаны в матчах с Фарерскими островами, да, то есть оба матча с Северной Македонией и Арменией мы проиграли. С Фарерами взяли 4 очка, и в награду в марте будем играть за право остаться в Лиге С с могущественной сборной Гибралтара.
Вот, ну, я думаю, просто все карты в руки нашим футболистам и Паулу Николатте, чтобы остаться в Лиге С и Ну, я надеюсь, какие-то планы, которые реализуются потихонечку. Футбол мне напоминает такой огромный-огромный лайнер, который вот начинает двигаться, ты сразу даже не понимаешь, что он пришел в движение, а если какой-то маневр совершается, то это становится понятно только через какое-то время. Главное, чтобы этот лайнер не назывался «Титаником». Вот. И я думаю, что на этой футбольной точке... ноте можно ставить точку, да, у нас осталось совсем мало времени, и вот два вида спорта, которые тоже на этой неделе занимают умы спортивной общественности. Первое, давай так вот сделаю, без особых углублений там в какие-то причины или результаты, а вот просто скажу, что в списке людей, которые уже не раз становились чемпионами мира в Формуле-1, прибавился еще один, шестой, теперь уже самый титулованный пилот. Его зовут Макс Ферстаппен, нидерландец. Я помню, вот как он только-только вкатывался в Формулу-1, и как уже тогда специалисты говорили, что предрекали ему большое будущее, так оно, собственно, и произошло. Четыре титула подряд с 2021 года за команду Red Bull у Макса Ферстаппена. Больше только или столько же у легендарного немца Себастьяна Феттеля, который тоже за Red Bull завоевал все эти титулы. Ален Прост в 80-х, в начале 90-х годов 4 раза становился чемпионом мира. Третье место в этом списке у Хуана Мануэля Фанхио. Маэстро взял 5 титулов, и это было в 50-е годы. На втором месте в этом топе находится Льюис Хэмилтон, который гоняется за Мерседес. Британец завоевал 7 титулов чемпиона мира, один с Маклареном в 2008 году, а затем все остальные с Мерседесом, когда серебряные стрелы доминировали. И, наконец, на первом месте этого человека знают все.
Шумахер.
Шумахер, да, Михаэль, потому что это вот просто имя нарицательное, и Красный Барон действительно является вот той самой легендой. Мне кажется, даже если кто-то больше завоюет титулов в Формуле-1, все равно Шуми будет первым.
Ром, я знаю, что ты любишь Формулу-1 и следишь за ней. Ты можешь мне, совершенному профану, вот за те секунды, что у нас остались, сказать, чем уникален Ферстаппен?
А вот просто свои манеры езды. Раз. И во-вторых, я вот все время задаю себе этот вопрос и все время на него отвечаю, причем подбирая каждый раз какие-то новые аргументы. Что же все-таки вот в этом симбиозе пилот, мастерство и техническая начинка болида, вот что же все-таки здесь превалирует? Так вот, как раз-таки человек, который становится чемпионом, это вот... просто лучший сплав и того, и другого. Да? Если посадить чуть более посредственного пилота за вот чемпионский болид, он не сделает этого результата. Или наоборот, посадить чемпиона, вот если сейчас попросить Макса Ферстаппена сесть в болид Астон Мартин, ну, он не сможет быть первым. Вот. Так что здесь, мне кажется, вот это... тонкая золотая середина, вот которой нужно придерживаться, и тогда ты действительно станешь тем самым человеком, который по итогам 20 или 22 гонок в году станет чемпионом.
Я бы тебя помучил еще, конечно, но да. Время не дает.
Меня знаешь, что спасет? Противостояние Дина Лежени и Гукешина Мараджу. Мы неделю назад вот поднимали этот вопрос в нашей программе, да, кто же станет, кто является фаворитом и кто может стать чемпионом.
Сошлись на Гукеше.
Да, сошлись на Гукеше, но что происходит в первой партии?
Расскажи, пожалуйста.
Дин Лежень берет и выигрывает. Он выигрывает, причем очень уверенно. И это было шоком для всех. А второй матч завершился в ничью. Это еще один шок, и шок для всех. И вот только в третьей партии Дамараджу Гукеш уже выигрывает. Но там тоже такая очень странная ситуация была, то, что Дин Лежень просрочил время в этой партии. Да? Он не успел нажать на часы, он как-то сбил фигуру. Потом вот этот весь бэкграунд, то, что тянулось за Леженем на протяжении последнего года, все это тоже сказывается. Но, тем не менее, битва за шахматную корону обязательно будет в центре внимания пятой дорожки совсем скоро. Мы еще не решили, когда, но это обязательно случится, потому что о шахматах эти ребята, которые придут к нам в студию, они умеют рассказывать так, что об этом можно снимать самые лучшие фильмы планеты.
Ну что, мне кажется, что нам пора заканчивать. Скажи напоследок, сколько матчей в этом поединке за шахматную корону?
14 декабря. Там все зависит от результата, потому что может быть и варьироваться эта цифра, да, но 13 декабря все должно стать известно.
Хорошо.
Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, болейте только спортом. Прощаемся с вами ровно на неделю. Пока.
Счастливо.